Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Это та самая программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио «Вера», в наших социальных сетях, на страничках Радио «Вера», например, во ВКонтакте. И это программа, которая традиционно объединяет нас в порыве что-то вспомнить из своей жизни или, может быть, из жизни наших близких, знакомых, друзей, поделиться с вами размышлениями, ну, даже не столько размышлениями, сколько именно историями. Историями о том, как оно бывает в жизни, когда чего-то совершенно не ожидаешь, а внезапно раз, и происходит удивительное. И тема наша сегодня, вы знаете, я вот ее даже прочитаю. Истории о том, как вера в Бога объединяла совершенно разных людей и удивительным образом помогала идти общим путем, поддерживая друг друга.
Если бы тема была с точностью до наоборот, и звучала бы, например, так: несмотря на общую веру, общее стремление к Богу, на то, что мы в одном храме уже много лет, это не помешало нам разбежаться по разным углам и друг с другом больше не разговаривать и тихонько кидаться друг в друга какими-то обвинениями, потому что нельзя быть таким дураком в наше непростое время. Вот тогда да, мы бы много рассказали историй, потому что время сейчас такое, полное каких-то искушений.
Но мы на Радио «Вера», и у нас все наоборот. Александр Ананьев, Анна Леонтьева и наш специальный гость, клирик храма «Живоносный источник» в Царицыне, священник Роман Федотов. Отец Роман, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер, дорогие ведущие.
Поскольку вы эту тему выбрали, вам и ответ держать. Начните, пожалуйста, поделитесь вашей историей. Думаю, что они действительно имеют место в нашей жизни, хотя гораздо больше сейчас того, о чем Александр Владимирович сказали.
Была такая история, когда мы давным-давно жили еще и служили, и трудились в Ивановской епархии. Я был сельским священником, и много-много лет назад были страшные пожары, которые бушевали, ну, и в Москве, в том числе, вы помните, да, как люди
2010 год,
да, прятались под мокрое одеяло, закрывали окна своих домов, ну, а мы вообще оказались, по сути дела, на торфяниках. И огонь был просто виден из дома священника, он был виден с колокольни. И так получилось, что вот это огненное кольцо, оно начало просто нас окружать со всех сторон. Конечно, мы очень все переживали, начали, как, ну, как обычные современные люди, да, хватаются за свои телефоны, начинают звонить в специальные службы, в МЧС, ну, там все очень далеко, и помощи, как мы поняли, нам придется очень долго ждать. И вот тогда пришла такая удивительная мысль, ну, я не знаю, она рождается всегда в каких-то, наверное, кризисных ситуациях, да, когда мы всякое житейское откладываем попечение и начинаем понимать, что ситуация носит очень серьезный характер, и здесь без вмешательства помощи, да, свыше, наверное, можно ожидать самого какого-то ужасного, самого такого непредсказуемого результата. Вот. И мы решили так, что батюшка, то есть я, и женщины, и дети остаются в храме, и они начнут служить акафист иконе Божией Матери Неопалимой Купина. А другие люди, то есть мужчины вот, разного возраста, они побегут как-то, если возможно, окапывать, делать какую-то линию для того, чтобы огонь просто не зашел на нашу деревню. Она такая, название носит Филяндина, вот такое загадочное, красивое. храм там буквально действительно 18 века, вот с колокольней, там и храмы зимние, летние, в честь святителя Николая, Владимирской иконы Божией Матери. Ну и вот мы отслужили с женщинами, с детишками акафист Божией Матери. Это действительно нас всех объединило, причем прибежали дачники, которые на 2-3 месяца приезжают из Москвы, из других регионов. Это были люди, нельзя даже сказать, может быть, что одной веры. Кто-то, может быть, совсем не высоковлённый, кто-то говорил о том, что он там даже агностик, или кто-то высказывал какие-то другие свои религиозные какие-то убеждения, но почему-то все в этот момент пришли в храм. И когда мы уже пошли крестным ходом, выйдя из храма, решили обойти с иконой Неопалима Купина вокруг нашей деревни, то мы, конечно, удивились, когда некоторые жители, опять же, неоднозначно встретили вот наш такой молитвенный порыв. Кто-то просто действительно говорит, что здесь спектакль устроили, ну что вы, так сказать, вы, вот надо все бросать, братья, как говорится, вилы, лопаты и вперед, ну что вы здесь, так сказать, вместе все ходите. Мне, конечно, было очень больно. Надо сказать, что вот эта женщина, которая так вот говорила, спустя некоторое время она очень здорово помогла моему ребенку, которого укусила, вот, так сказать, целый рой ос. Она дала там супрастин, инъекцию сделала, да, и, в общем-то, он выжил. Эта женщина потом стала очень высоковленным человеком. Она регулярно исповедовалась, причащалась. Но тогда вот какой-то дух противления был в ней. Но мы обошли вокруг деревни, и вы представляете, огонь не пошел дальше, чем вот тот путь, тот маршрут, который мы проложили нашим крестным ходом. И, конечно, после вот этой трагедии, после вот этого испытания, конечно, мы очень объединились, и самое главное – люди начали потихонечку приходить в храм. Мне, как молодому священнику, было тогда очень тяжело видеть, что на паперти, вот буквально в смысле, зимой приходят только зайцы. Вот. И, ну, может быть, там матушка мне помогала петь. А потом появились еще пару человек, но храм был абсолютно пустой. Но когда волей там божественного провидения случилась вот эта ситуация, то наших прихожан стало больше. Вот. Мы начали уже какие-то затеивать новые дела, покраску и ремонт храма, вот, какие-то совместные, может быть, там, паломнические поездки, приезжали уже молодежные группы, но эта ситуация действительно показала, что наша вера в Бога и просьба в самый такой критический момент к Нему объединила нас и укрепила, и разрушила многие средостения, которые на тот момент существовали вот в нашем маленьком таком сельском приходе.
Меня, знаете, что больше всего поражает в этом во всем? Отец Роман сидит и так спокойно рассказывает. Вот мы прошли крестным ходом, и вот огонь, он не пошел дальше того пути, который мы очертили вот нашим крестным ходом. Это же чудо!
Чудо, да. Вы знаете, об этом даже говорили сотрудники МЧС. Они говорят, ну а нам-то что здесь делать? Вы сказали, что тут такая серьезная проблема. Но проблема действительно была серьезная, потому что большие лесные массивы были уничтожены. Вот, звери убежали. Вот, другие деревни пострадали, сгорели очень много домов. А вот это Божье место и вот этих вот верующих людей Господь помиловал, сохранил вот по их маленьким таким духовным трудам.
Потрясающе. Помню очень хорошо эту ситуацию с пожарами, и думаю, что все помнят. Да,
да, да.
В общем-то, это так, один из тех эпизодов, когда действительно стали говорить, может быть, впервые так как-то громко в публичном поле о том, что какое-то гражданское общество, может быть, есть шанс у нас, наконец, породить.
У меня с этими пожарами связано мое личное тотальное фиаско.
Какое?
Ой, это была вот эта дикая сушь, вот этот вот сизый воздух, вот этот вечный запах дыма в воздухе, а я поехал в деревню к своей сестре. А там леса, леса, поля, поля, и, конечно, сушь страшная, но я выбрался впервые за много лет в деревню, и у меня как раз день рождения должен был быть там, в деревне. А там двое мальчишек, детей у этой сестры. И думаю, чем порадовать пацанов? Ну, как чем? Я привезу самый большой салют, и мы устроим салют на мой день рождения. И я приезжаю, достаю из багажника вот этот салют. Сестра с родителями, как увидели у меня вот эту вот гаубицу, они так ее осторожно взяли, Посмотрели, открыли люк канализационный на территории своего участка, аккуратно его туда опустили, сказали, все, не трогай, пожалуйста. Я говорю, ну как же, а салют? Ты с ума сошел? Какой салют? Леса горят. В итоге я через 3 недели спокойно убрал его обратно в багажник, уехал. Мы его на Новый год жахнули. Но вот эти вот... У меня была такая дурацкая детская обида, что, ну вот, на день рождения мальчику бабахнуть не дали.
Спустили.
Да, спустили с небес на землю.
Слушайте, а у меня, вот вы меня сейчас возненавидите все, но у меня, наоборот, очень классное было лето, потому что мы были в Греции, и когда начались пожары, у нас, в принципе, уже закончилась виза. И я с 3 маленькими детьми, ну, относительно маленькими, должна была ехать, собственно, домой. И я нашла какого-то друга грека, у них же такая коррупция исключительно родственная, да, у которого был какой-то родственник в консульстве, и уже хотели мы ехать и просить, чтобы нам продлили визу, и в этот день греки продлили всем русским визу на 3 месяца. Это был такой просто прекрасный с их стороны жест. Я затаилась и пересидела с детьми вот эти все ужасы.
Да, люди, умеющие приходить на помощь. Это, конечно, очень здорово. Да, но вот то, что в России стало тогда происходить, меня, конечно, прям очень как-то вдохновило. Потому что огромное количество людей ведь пошли тушить эти пожары. И действительно, люди были самые разные. Я знаю случаи, когда отпуск брали для того, чтобы вступить в вот эти вот бригады добровольцев, которые ходили по лесам, предпринимая выверенные меры по тушению пожаров. И в МЧС тоже говорили, что, насколько помню, да, вот именно вот эти добровольцы, конечно, очень здорово помогли. То есть это другая грань, да, у вас, получается, молитва всех объединила, и это стало очень здорово, и стало защитой от огня. А есть люди, которые тем же самым в другой несколько плоскости занимались, и это тоже принесло замечательный результат, это же здорово.
Ну да, моя как бы вот хата совсем с краю, да, и я ничего делать не буду, у меня просто... поразило, что обычно мы даже не видим, кто приезжает в деревню, кто где живет, чем кто занимается, а здесь вот критическая ситуация, люди собрались, встали в одно место, начали обсуждать план действий каких, то есть это, с одной стороны, такой вот деятельный труд, вот, как, знаете, преподобный Венедикт Нурсийский, да, говорит, что трудись и молись, вот здесь получилось, что кто-то, значит, должен трудиться сейчас, и это необходимость жизненная, да, а кто-то действительно должен молиться, причем вот эта общая идея пришла, наверное, даже со стороны, на самом деле, прихожан, потому что батюшка такой в стопоре находится, да, сказать, он, сказать, просто вот не понимает иногда, да, что делать, потому что ты привык к этим замечательным пейзажам, я бы даже сказал, скандинавским, потому что, может, деревня, случайно, Финляндия называется, вот, ты здесь уже 2 года там, например, находишься, да, здесь так вот все гармонично, чайки на этом озере, вот, здесь, значит, так сказать, какая-то привычная для тебя обстановка, и тут раз, и надо действовать. И, как правило, бывают даже женщины, да, которые действительно в горящую избу войдут, они говорят, вот, слушай, ну, батюшка, вот надо это делать, давай, собирайся, пошли, вот ключи где у тебя, открывай храм, вот, по сути дела, оно так получилось, вот, и тут уже надо было... как действовать, как священнику. Поэтому это было действительно здорово, что все друг друга подсказывали, все друг другу помогали, и Господь вот на ушко каждому говорил о том, что ему вот сейчас нужно делать.
Кто-то из наших гостей недавно рассказывал похожую историю, что икона остановила огонь, и тому свидетелями были сотрудники МЧС и пожарные, и пораженные этому, они на следующий же день пришли на литургию вместе со всеми, все вместе стояли в общей молитве, смотрели и понимали, что... А как можно не верить, когда они сами видели своими глазами, что только что случилось?
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня с нами этот час проводит клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыне, священник Роман Федотов, Александр Ананьев, Аня Леонтьева, Анна. Анечка, прости, я так это, знаешь, как-то
я почему-то
неофициально
тоже все время говорю, Аня Леонтьева.
Я, Алла Митрофанова. Анечка, ну давай тогда тебе слово.
Ох-ох. Ну, я послушала такую героическую историю, и мне, на самом деле, она совсем не героическая, но она объединила людей из одного храма, поэтому я ее расскажу. Тем более, что мне очень хочется повспоминать, знаете, о таких вот беспечных, беспечальных каких-то временах, когда заботиться можно было только о детях, о том, чтобы там в церковь ходить, и не висели такие тревоги. А мы в то время, будучи, это были 90-е, будучи 23-летними, 24-летними людьми, начинали свой путь в церкви. У нас был приход при храме Живоначальной Троицы в Останкино, и он был очень молодой. Ну, вы знаете, что это были годы, когда молодые люди пришли в церковь. Это было подворье Оптиной пустыни, и настолько были красивые, умные, огромные монахи, которые нас окормляли, и мы потихонечку, очень робко начали знакомиться друг с другом. То есть молодые семьи практически синхронно каждые 2 года, рожая детей, начали знакомиться друг с другом. Но действительно это было непросто, потому что все были очень разные, из, так скажем, разных сословий, из разных, с разным каким-то материальным положением. И мы долго думали с мужем, что же может объединить вот всех этих разных людей. И мы решили, что это театр. Первая пьеса, которую мы поставили, сейчас вспомню, моей Дашеньке был год, а Данилушке, соответственно, 3. Ну, то есть Даша была таким участником в памперсе, и поэтому, поскольку дети были еще очень мелкие, мы поставили пьесу «Коза и 7 козлят». Ну, то есть...
Не волк и 7 козлят, а коза. То есть акцент сделали на маме.
Ну, вы знаете, у меня как раз в это время была шуба из козы. Белая. Мне мама подарила. Вот. А у кого-то из ребят была такая шубейка, похожая на волка. Костер мы нарисовали на таком большом листе. Ну, костер, вы помните сюжет сказки, волк... в конце концов, прыгал через костер, и эти козлята из него должны были высыпаться. Все это было очень условно.
Вот когда ты это рассказываешь, становится жутко. Неужели мы в детстве вот эти вот сказки, да?
Да еще хуже, Саш. Но это, вот знаете, было как вот современный театр. То есть минимум декораций, коза в этой шубе, волк такой смешной.
Максимум кровавых подробностей.
Да-да-да. Но детям просто жутко нравилось. Потом дети потихонечку подрастали, и наши спектакли усложнялись. Но усложнялась и работа режиссера, которым я так спонтанно стала работать, ну, параллельно своей основной работе. И мне приходилось, поскольку дети жили в разных местах, я на такой машине «Нива» без гидроусилителя, у меня были мощнейшие совершенно ручища, я объезжала все эти районы, собирала детей, договаривалась о репетициях. И, знаете, это настолько была красивая история, потому что подключились, ведь среди нас оказались художники. Все мамочки очень тщательно готовили костюмы. Ну, понимаете, да, каждый ребенок должен быть в костюме. И, конечно, каждая мамочка хочет, чтобы ребенок был не хуже, минимум не хуже других. И мы стали брать более сложные сказки. И даже, знаете, когда мы построили большой-большой дом, то мы на какой-то момент сделали его полностью театром. То есть у нас было какое-то освещение, которое такой прожектор, который сверху светил. И, вы знаете, с этими семьями, которые вот играли в нашем театре, мы прошли рука об руку многие годы. И даже страшно подумать, сколько уже лет прошло. 94-й. Ну, понимаете. И священники, которые были с нами, они тоже как бы... Они тоже уже родные. Они настолько родные, что недавно мы Я ездила в Новый Иерусалим, где мой духовный отец и настоятель храма Нового Иерусалима, отец Феофилакт Безукладников, он как раз и восстанавливал это подворье Живоначальной Троицы. Он такой специальный человек, который восстанавливает все. Вокруг него растут какие-то храмы, огромные иконостасы, и монахи Ново-Иерусалимского монастыря шутят, что когда-нибудь благодатный огонь будет сходить не в Иерусалиме, а в ту кувуклию, которая в Новом Иерусалиме. Но это, конечно, шутка. Но, знаете, был такой эпизод, когда я приехала вот в Новый Иерусалим навестить своего духовного отца. Ну, посидели, попили чай, и потом была исповедь. И принимали исповедь отец Феофилакт и рядом мой отец Даниил. И я смотрела на них, и на минутку улетела вот в эти вот 94-е, когда все, когда главной моей заботой это было собрать детей на репетицию в театр, и чтобы все там выучили свои роли. И да, почему-то вот это вот сообщество людей, которое тогда возникло, ну, я вам даже не могу передать, наши дети не всегда сейчас общаются, потому что они действительно пошли все в разные стороны, они уже взрослые, но наши спектакли помнят все. И, понимаете, и нас на самом деле, у нас такой тесный пятачок, да, вот православных таких, каких-то, не знаю, творческих, сумасшедших людей, что когда ты сидишь у друзей, ну, вы все знаете друзей, там я сидела у наших замечательных Ярчевских, уже все радиослушатели наши знают. И тут входит человек, который говорит, что он Ваня Мишкарес. Это человек огромного роста, и он играл какого-то козленка или сам полупаренка.
Это сын священника, отца Владимира Мишкареса.
Абсолютно, да. Которые тоже участвовали. У нас был спектакль по Руслану и Людмиле, и я как режиссер, конечно, протолкнула на роль Руслана своего старшего сына, но он был очень большого роста. А Людмилу мы не нашли ему в рост, и Людмила за столом стояла на коленях. Ну, то есть мой Данилка, и рядом вот эта вот высокая-высокая длинноногая мешкорез Людмила.
Не могу после твоей истории не прочитать короткую сказку, которую мы с Алечкой очень любим, сказку Сергея Седова, а как раз про тебя и вот этот вот твой спектакль. Она прекрасная.
Да-да-да, так-так-так.
Жила-была мама-коза, и было у нее 7 детей. Каждый день перед тем, как уйти из дома, мама говорила детям: «Дети, не открывайте дверь волку, будьте внимательны». А дети отвечали: «Конечно, конечно, мама». Но они были невнимательны. И когда вечером мама возвращалась домой, там уже никого не было. Тогда она шла к волку и говорила ему: «Давай прыгать через яму». И волку ничего не оставалось, как согласиться. Они прыгали через яму, яма была большая, опасная, в ней горел костер. Легкая мама перепрыгивала, а тяжелый волк падал в яму. Брюхо у него от огня лопалось, и выскакивали оттуда все мамины дети. И она возвращалась с ними домой, а волк шел к портному зашивать брюхо. И это происходило каждый день. Много-много раз. Но вот однажды мама вернулась с работы, смотрит, все дети на месте. «Так, что случилось?» — спросила мама.
«Что?»
«Волк заболел».
Думала, вы закончите, что случилось с волком, сказала мама и понесла ему.
Волк заболел, и сказка сегодня отменяется.
Целебные капли.
Мы действительно очень любим эти сказки Сергея Седова, цикл сказок про маму, там про самых разных мам, про африканскую маму, про какую-то, по-моему, бразильскую маму, про русскую маму, про грузинскую, ну, про разных, про самых разных мам, и это такие витамины радости для нас.
Ну, собственно, занимаемся сейчас тем же самым. Устраиваем вот эти вечера сказок для детей и взрослых. Читаем, в частности, вот эти сказки под живую музыку. Это очень забавно. Смеются все, и дети, и взрослые. Правда, дети не понимают этих сказок. А взрослые очень хорошо.
Как раз вот про...
Они, наверное, юмора такого еще не понимают.
Мне кажется, что как раз дети очень хорошо, просто очень по-своему понимают вот эти сказки про маму, и они их приводят в восторг. Особенно тот эпизод, когда мама идет спасать детей из морского чудища. Ну, то есть постепенно, значит, морское чудище заглотило всех ее детей. Она сначала старшего сына отправляла, чтобы чудище тот победил, потом среднего сына, но чудище всех проглотило, потом и дочерей проглотило.
Я понимаю, что наши светлые истории идут не туда, но короткая сказка от Сергея Седова еще одна. Жила-была мама, а сын у нее был людоед. Целыми днями он рыскал по окрестным лесам в поисках маленьких сирот. Взрослых он не любил. А когда находил, притаскивал домой и говорил: «Мама, приготовь на ужин эту девочку». Тогда мама всплескивала руками и говорила: «Ой, дочка, да где ж ты пропадала?» «Сестренка, значит?» — качал головой людоед. «Ну надо же!» — и отправлялся спать голодный. Семья постепенно растет. Людоеду приходится теперь работать на трех работах, чтобы кормить младших братьев и сестер. На сегодняшний день их уже около 200.
Это «Светлая история» на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в нашей студии клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыне, священник Роман Федотов, Александр Ананьев, Анна Леонтьева, я, Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся.
«Светлые истории». Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлая история» на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, программа, которую можно не только слушать, но и смотреть у нас на сайте radiovera.ru, во ВКонтакте и других площадках, где присутствует радио «Вера». И наша сегодняшняя встреча, она на важную тему, очень, как это сказать?
Объединительная.
Объединительная встреча, объединительная тема. Мы вспоминаем эпизоды из нашей жизни, как всегда делаем это в программе «Светлая история», когда самые разные люди из разных, как Анечка выразилась, сословий, да, разного социального статуса, материального достатка, вообще самые разные, но объединенные вокруг Христа, вот действительно становятся одним целым, и это помогает друг друга поддерживать и проходить через самые разные сложности. Когда думала об этой теме, как раз, отец Роман, история, о которой вы рассказывали, вот мне тоже пришел на ум момент, связанный с тушением пожаров, наверное, в первую очередь. Вот это, конечно, важная веха. И если не войдет в учебники истории именно это лето, если не ошибаюсь, 2010 года, то вот где-то на ментальном уровне, мне кажется, что это у очень многих из нас такая зафиксированная будет модель поведения в кризисной ситуации, когда человек человеку человек, вот, и Господь рядом, потому что в таком раскладе люди его просто пускают в свою жизнь, а очень часто бывает, что не пускают, а тогда впустили.
И дай Бог, чтоб так.
Александр Ананьев, Анна Леонтьева. Саш, ну, твоя очередь рассказывать истории, я уж...
Ты знаешь, пока мы ведем беседу, я, конечно же, сел за этот стол, не имея представления о том, что же мне рассказать на эту тему, потому что действительно очень горько наблюдать за тем, как, наоборот, распадаются вот эти вот важные, крепкие связи между людьми одной веры по причине того, что у них разные взгляды. Это неправильно, так быть не должно. Это свидетельствует нередко о нас, как о дрянных христианах. Потому что для христианина разные взгляды на что бы то ни было не должно быть преградой от того, чтобы пойти в конкретный храм, потому что вплоть до этого доходит, что люди перестают ходить в конкретный храм, потому что там можно встретить, дескать, кого-то, кто сплошь искушение и грех. Вот это все неправильно. Правильно другое. И я сейчас нарисую три картинки в рубрике «Правильно». Картинка первая. Как вера объединяет людей. Несколько раз в нашей жизни так было с Алечкой. что мы же много людей встречаем, и круг нашего общения достаточно широк. Но иной раз встречаешь человека другого возраста, другого круга общения, другой профессии, ну, там, от него веет какой-то клубной московской культурой, фиолетовыми волосами, там, чем-то еще, понятно, что человек совсем другой, а душа тянется к нему, и его душа тянется. Но наша как-то больше, потому что мы понимаем, что перед нами, даже не понимаем, а чувствуем, что перед нами что-то исключительное. Какая-то особая симпатия есть в этом человеке. И пообщавшись день, два, у нас обычно там проект, вот я сейчас вспоминаю нашу общую знакомую, какие-то общие проекты, там мы в разных ролях, мы в качестве ведущих, там, а вот этот человек в качестве там продюсера, постановщик, и вот как-то вот разные проекты, и все. И в какой-то момент случайно мы заговариваем и выясняем, к своему удивлению и одновременно к неудивлению, потому что, ну, это как-то предполагалось, но мы все равно в шоке, потому что он так вышло, что этот человек... там, сын или дочь священника. Причем священника такого, провинциального, откуда-то там из Калужской области или из Владимирской, настоятеля какого-то большого деревянного храма, рядом с которым есть пчелиная ферма, и каждый раз этот человек уезжает туда, и я понимаю, что вот оно, почему душа-то так тянется к этому человеку, да все очень просто.
И на одном языке.
На одном языке, хотя, казалось бы, по всем внешним признакам это совершенно другой человек. Но что-то необъяснимо. И, как правило, с этим человеком отношения сохраняются. Сохраняются всегда. Даже на уровне каких-то там сообщений, ну, контакт этот крепче, чем что-то еще. И это как раз тот феномен, который иначе как общей верой, который больше, чем что-то рассудочное, объяснить невозможно. Картинка с выставки номер 2. У меня есть, я даже могу показать, у меня есть права с документами на машину. Вот, там. А рядом с правами я просто, ну, просто для меня эта книжка важна, да, чтобы не потерять. У меня здесь есть подаренная особым человеком, особая иконочка, просто напечатанная на бумажке, привезенной из Иерусалима. В какой-то момент она мне попала в руки, и я понял, что я не могу ее сюда не положить. Безо всякой задней мысли. Просто у меня вот здесь есть иконка, здесь есть иконка, в машине есть иконка. Как говорит один хороший священник, для меня это просто такой ремайндер, напоминатель, что не забудь сказать Богу спасибо, не забудь попросить его, не забудь перед дорогой помолиться. Что происходит дальше? Это удивительная история. Каждый раз, но это бывает редко, но все равно бывает, когда меня останавливают сотрудники дорожной полиции.
Так.
Обычно же тебя останавливают не для того, чтобы сказать тебе, какой ты молодец, что у тебя хорошая машина, у тебя красавица жена, и ты сам молодец. Нет, они останавливают тебя с совсем другими целями и намерениями. Они останавливают тебя для того, чтобы... объяснить тебе, что с тобой не так и какое за это положено наказание по закону. Будем откровенны. У них такая задача перед ними стоит. А моя задача как-то попытаться их убедить в том, что все не так страшно, как вам видится с табуретки вашего закона, и я на самом деле не такой плохой. А для этого они берут в руки вот эту книжицу, которую я им даю. Они открывают, и фактически второе, что они видят после моих прав и документов на машину, это икона. И я первый раз, когда увидел это, я немножко удивился. А потом я перестал удивляться и начал радоваться. А вот это вот официальное лицо превращается в человека. Это действительно так. Да какое-то чудо. Они бы не превратились в человека, если бы здесь $200 было, понимаете? А здесь икона. И они смотрят на лик Христа... И у них что-то меняется. И вот раза три так было точно. Они пролистнули права, они даже не почитали права. Они открыли икону, они посмотрели на нее, закрыли, говорят, счастливого пути. Еще раз, я не делаю этого специально. Мне важно, что у меня есть в правах икона. Но я каждый раз радуюсь тому, что это оказывается важно... и для человека, исполняющего его обязанности. В этом нет никакого нарушения закона, я надеюсь, да, отец? Роман, нету никакого нарушения.
Я, знаете, как-то подумал, что вы действительно свое такое апостольское прям служение выполняете. Идите, научите все народы. Вот, и вот Александр действительно обучает...
Сотрудников ГИБДД?
Да, ГИБДД, веры. Вот, и, так сказать, искренней боголюбию, милосердию, и, видно, никто не может скрыться, вот, не объясниться.
Как хорошо вы сказали.
Ну, дай бог, чтобы оно так было. Мне немножко неловко, потому что в этом есть, как это по-английски называется, трик, да, то есть вот какой-то, как это, нет, забыл слово русское, уловка, вот, уловка. В этом нет никакой уловки.
А я, знаете, что вспоминаю сразу? Саш, дашь мне буквально минуту перед твоей третьей историей?
Моя жизнь состоит из того, что я даю тебе еще минуту, конечно.
Спасибо. Помню, как наши друзья замечательные, которые живут в Германии и созидают там православный храм, а теперь уже и православный монастырь. То есть там вообще по полной программе такая удивительная работа, настоящее чудо. И они везли для своего храма алтарные иконы. Огромные, огромные, тяжелые. Плюс кто-то еще пожертвовал им что-то из церковной утвари, и ехали они на машине из России в Германию. Не самый короткий путь, но с точки зрения сохранности вот тех ценностей, которые они везли, ну, то есть иконы как? Они написаны современным иконописцем, замечательным мастером, замечательным, очень хорошим, однако они исторической ценности не имеют. И в этом смысле, ну, так сказать, да, там, к ним вопросов быть не может. Есть разрешение, пожалуйста, вот, от там, соответствующее свидетельство, что разрешено к вывозу и так далее. Тем не менее, это... ну, приключение такое, да, везти иконы, то есть ехать в машине, весь багажник, который, вот огромный такой багажник, да, он заполнен иконами и церковной утварью. И, естественно, при прохождении сухопутной границы на каждом этапе спрашивают, что это такое, есть ли документы на эти иконы, просто чтобы исключить возможность вывоза из России исторических и художественных ценностей. И я была свидетелем этой сцены. 6 утра, литовская граница, российская сторона и женщина-пограничница. Очень ответственно свою работу выполняют, корректно, профессионально, излишеств в себе никаких, естественно, не позволяют, все очень строго, все очень официально, и они, собственно, они обучены правилам, как в человеке потенциальную угрозу распознать, как проводить досмотр автомобиля, как проверять документы, на что обращать внимание и так далее. То есть это все спектр их профессиональных навыков. И вот проводят они осмотр машины, просят открыть багажник, открывается багажник, и они видят там иконы. Начинают спрашивать, проверяют документы, по документам все в порядке. И дальше в них просыпается живой интерес. А вам зачем? И наш друг, который священник, говорит, ну вот, понимаете, я священник православный. Мы строим сейчас храм и везем вот эти иконы в наш алтарь. И эти женщины, их было две, они отвели его в сторонку, и попросили рассказать, а как вот вышло, что он стал священником, а что его к этому привело, а что он для себя находит в христианстве. И это тот же самый момент, когда официальные должностные лица стали, может быть, вот... ну, они и так бы, естественно, они люди и так, но вот какая-то глубинная ипостась на несколько минут, буквально там на 4, на 5, проступила над их формой. понимаете? При том, что, ну, в принципе, наверное, так делать нельзя. Но это было настолько трогательно, и это было так важно, и это было так здорово. Вот, вспомнила тоже этот момент. Прости, Саш, отобрала у тебя слово.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим о ситуациях, когда вера в Бога объединила самых разных людей и помогла выстоять, помогла сделать общее дело. Собственно, ведь и литургия переводится как «общее дело». Верно, отец Роман?
Верно, дорогая Алла. И вы знаете, я сейчас тоже буду Александра отбирать третью историю, потому что мне вдруг вот вспомнилось о том, что как самые необыкновенные вещи объединяют людей, и объединяют в том числе и на литургии, потому что литургия – это общее дело. Но бывает, литургия заканчивается, и многие люди быстренько разбегаются по своим делам, а некоторые люди садятся на велосипеды и едут по храмам Москвы. Буквально два дня назад мне звонит батюшка из храма мученика Трифона на проспекте Мира, отец Дмитрий, и говорит: «Дорогой отец Роман, мы к тебе в воскресенье приедем, ваш храм в Царицыно, на 24 человека можно как-то организовать там обед?» Я говорю: «Конечно, батюшка, не вопрос. Ну, мы где-то к 3 часам будем». И оказывается, эти люди служат у себя в храме божественную литургию, 24 человека, самых разных людей. Там среди них и итальянец, и супружеские пары, и пару детей. И вот, значит, они под дождем, тогда несколько дней назад был дождь, едут на Сухаревскую.
Проспект Мира, Царицына.
Да, едут на Павелецкую. Я говорю: «Как же там же такое напряженное движение?» Говорит: «Мы аккуратненько, мы, батюшка, ничего не нарушаем, выбираем какие-то там заветные тропки». Потом они едут в храм Коломенская, Казанской Божьей Матери. Служат, заходят туда, читают там тропарий Казанской Божьей Матери, поют величане, потом заходят там рядышком храм Вознесения.
Подождите, а почему есть только у вас? А почему они везде не могут есть?
Ну, это наша точка была уже завершающей, они были очень уже голодные, и, конечно, когда они видели и первое, и второе, и компот, вот, они очень повеселились сразу. Да, я как-то уже, так сказать, совершенно там крайним образом принял участие, но я должен был маленькую экскурсию по храму провести, но отец Дмитрий говорит: «Слушай, ну, ты даже не представляешь, как это объединяет людей». Я как немножко так вот, ну, стыдился, думаю, я человек-то не спортивный, у меня велосипед там на балконе уже давным-давно пылится. Он говорит: «А у нас, говорит, через 3 недели будет еще ночная поездка по Москве, мы опять все соберемся». Я говорю: «Вы так часто?» Он говорит: «Да нет, там 2-3 раза, говорит, в год». Но эти люди действительно были восторжены. Он говорит: «Но лучше всего приехать куда-то в Троице-Сергиеву Лавру, сделать 120 километров вдоль рек, вдоль каких-то там, там просек, дорог, и подночевать там, и потом встать на раннюю литургию». И вот это, говорит, настоящая маленькая паломническая поездка. Но меня удивило то, что вот эти люди, очень занятые люди, все, видно, они работают, кто-то в офис своих корпораций, кто-то ходит просто в школу, сдает сейчас даже экзамен, но они вот нашли вот это время, и их лица были настолько счастливы не от того, что они налопались наших котлет с макаронами, вот, а от того, что они вместе, что с ними батюшка, что они в храме. Это было действительно очень здорово.
Клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыне, Аня Леонтьева, Александр Ананьев. Продолжаем рассказывать светлые истории, Саш. Вот теперь уже, прости, возвращаемся.
Ты рассказала о наших друзьях, которые транспортировали иконы. Они же вообще чудотворцы. Там была не менее прекрасная, а может быть, даже и более прекрасная история, как им надо было перевести купол через границу из России в Германию.
Ничего себе.
Они должны были на своем вот этом минивене перевести разобранный купол церкви. Вот, им пожертвовали купол, и там история какая. Они, значит, видят этот купол, разложенный, значит, на земле, мерят его в длину. Он в длину больше, чем автомобиль. Ну, вот, пространство внутри этого минивэна. Мерят в ширину. В ширину он больше, чем автомобиль. А вести надо именно этот купол, именно на этом автомобиле. Как делают люди, далекие от веры? Они говорят: «Не выйдет, всем пока». Как делают люди верующие? Они говорят: «Ну, с Божьей помощью получится. Хотя по всем формальным признакам явно, что не получится. Это не то, что можно свернуть, согнуть, помять. Это купол. Он твердый.
Это невероятно.
И знаете, что удивительно?
Так.
Они его засунули, закрыли двери и поехали. Из России в Германию привезли, собрали, померили еще раз. Ну, определенно больше не должно было поместиться. Но поместилось как-то с Божьей помощью, понимаете? Это удивительная история абсолютно.
Программа так и было все.
Конечно, просто. Конечно, да.
Так и было. Слушай, у нас сегодня история все с пересечениями границ. Последняя моя картинка с выставки, она посвящена человеку, с которым нас объединила вера. И вера в смысле православная вера, и вера в смысле радиовера. Человек, который подарил нам целую страну. Что я знал о Сербии до того, как мы познакомились с этим человеком? Ну, практически ничего. Я знал, что это сливовица, кустурица. Насчет сливовицы был уверен, насчет кустурицы был не уверен. Вот. Знал, что там все непонятно и еще небезопасно. И, возможно, там все разрушено, и там грустно. Вот. И мы туда приехали с гастролями. И было непонятно, что как будет. Время тревожное, страна тревожная, и мы какие-то тоже замученные после дальневосточных гастролей. И в аэропорту Белграда, через минуту после того, как мы выходим из этих воротцев стеклянных, видим, к нам бежит, похожая на ангел, Милена Алексич, наша муза сербская. Она бежит, глаза сияют. И что говорят обычные, далекие от веры люди при встрече? Они говорят: «Здравствуйте, я Милена. Очень приятно, очень приятно. Ну что, поехали?» Что делает Милена? Она встала возле нас, посмотрела нам в глаза, говорит, с таким легким акцентом сербским: «Это вы? Это правда вы? Я не верю своим глазам». Сколько мы там провели? Дня 4? Дней 5? Трудно сказать. Довольно много. По крайней мере, для меня это стало целой жизнью. Милена рассказала нам всю историю Сербии. Начиная Первой мировой, заканчивая 1999 страшным годом, годом испытаний для Сербии. Милена рассказала нам историю всю своей семьи и отвела нас на обед к себе домой, где мы съели, по-моему, и выпили все, и послушали все истории на сербском, и под конец уже начали прекрасно понимать сербский, а я, по-моему, еще и говорить начал на сербском. Неожиданно для себя. По крайней мере, мы беседовали с человеком, который не знал русского, я не знал сербского, и мы прекрасно понимали друг друга. Хотя, может быть, причиной тому была все та же вышеупомянутая сливовица. А мы побывали во всех значимых храмах по каким-то потаенным тропкам и боковым дверям мы увидели то, что, в общем, обычные туристы и люди не видят. Мы познакомились с потрясающими детьми в гимназии Лазы Костич. И вообще у нас было ощущение, что мы вот как вышли из аэропорта, влезли в домашние тапки и так из домашних тапок не вылезали. Всю Сербию, которая оказалась, несмотря на время года, невероятно теплой, невероятно гостеприимной, невероятно простой, с длинными какими-то прогулками. А несмотря на, ну, не юный, прямо скажем, возраст Милены, она очень красивая, но вот как-то она вот постарше нас, наверное.
Ну, наверное, да.
Наверное, но это не важно. Самое удивительное, что это женщина, которая работает учительницей, обычной учительницей русского языка в сербской школе, по сути. Вот. Она героическая совершенно. Она говорит: сколько там, ну, условно, 600 километров? Я дойду пешком, это недолго. То есть, реально, она в своем возрасте через весь город, спокойным, мерным шагом, с рюкзачком за плечами, как какая-то святая, может пройти из одного конца в другой только для того, чтобы составить нам компанию за чашкой кофе в лобби отеля, потому что у нас будет 5 минут. Вот она такая. И мы до сих пор переписываемся. Она слушает каждую программу, по-моему, на радио «Вера», потому что, ну, она любит ходить из дома в школу пешком, а там как раз порядка 650 километров.
У нее приложение «Радио «Вера» загружено, да. И она в этом приложении какая? Слушает все-все программы, которые пропустила.
Да, да, а потом ей очень важно еще и взять телефон и с нами немножко обсудить или сказать «спасибо, я послушала, вот это нашло особый отклик в моей душе». Я так благодарен Богу за то, что Он вот как-то свел нас с этим человеком. Столько чистого, столько настоящего, столько светлого, очень человеческого, абсолютно неподдельного, нестяжательного ничуть, потому что, ну, сколько сербские учителя зарабатывают еще меньше, чем мы. А она встретила нас с мешками подарков для каждого. Какие-то конфеты, какие-то... печенье, какая-то вода, какой-то сок, какие-то йогурты, вы же голодные, возьмите, пожалуйста. И так продолжалось постоянно. Вот, это какое-то чудо, за которое я не устану благодарить. Алла Сергеевна, вам слово.
Да ты знаешь, после твоего рассказа о Милене, я даже вот... Это действительно, она глубоко верующий человек, и она так щедро себя раздает и детям, и, понятно, и своей семье, да, и коллегам. И нам, вообще людям, которых она видит живьем в первый раз. Вот, ну,
что удивительно, и сейчас у нее в жизни всякое случается. И уж тем более в прошлом случалось всякое. Она нам много рассказывала о том, как они переживали те самые бомбардировки сербских городов в 99-м году. Мы от нее за все это время не услышали ни одного слова осуждения. Угу. Ни там обвинения, ни упреков в адрес тех, тех или тех. Не было ничего этого. Она рассказывала об этом спокойно, ну, как, я не знаю, как женщина стоит с молитвой перед иконой. В этом было столько веры и света, что мы удивляемся по сей день. И вот она такая.
Я прошу прощения, но я где-то недавно услышала, кто же сказал это выражение, что говорят, что выживает сильнейший. На самом деле это неправда. Выживает самый дружелюбный, любящий. Угу. Мне так оно поразило, потому что вот всю жизнь мне говорили там в школе, что выживают сильнейшие там звери, сильнейшие люди. На самом деле сильнейшие...
Выживают тараканы.
Подерутся... Подерется и всего.
Мы буквально на днях беседовали, прости, Анечка, я тебя опять перебил, я даже не помню кем, но это не важно. Но он сказал очень мудрую вещь, этот батюшка. Он говорит, вы понимаете, вот ты там упрекаешь кого-то, обвиняешь, а на самом деле это не его убивает, а тебя убивает. Это такое оружие, которое острием к тебе направлено. Тебе кажется, что ты в него тычешь, а на самом деле ты в себя тычешь.
Ну да, это
поэтому очевидно. Выживаемость очевидна. Выше у тех, кто постарался как-то излечить себя от всякого рода страстей.
Так есть. Вы знаете, моя история, она будет про то, как в одном автобусе было объединено на целую неделю, наверное, порядка 70 человек. 50 или 70, вот это я сейчас точно уже не помню. Значит, речь идет... о тех временах, когда мы ездили в самые разные паломничества в разные страны мира. И у людей сложился, ну, многие тогда, вот я знаю, там долго-долго-долго копили, да, или там старались как-то специально заработать, или кому-то там, может быть, помогали дети, подросшие там материально, чтобы маму отправить в паломничество. Многие стремились тогда попасть на Святую Землю, и это было, в принципе... по силам. Даже, ну, как сказать, вот если человек действительно хотел, это было по силам. Это было связано, конечно, с целым рядом процедур, там, получить загранпаспорт, тут все заморочки, но мы знаем, что если человек действительно хочет, то у него получается. И люди, которые после Святой Земли продолжали ездить в зарубежное паломничество, у них был определенный образ в голове сложный. Что такое паломничество? Это вот когда ты приезжаешь, там, ну вот, есть вот Святая Земля, вот здесь Иерусалим, вот тут Вифлеем, вот здесь, может быть, Магдала, может быть, там что-то еще, ну вот, как-то все очень рядом, а вот здесь вот Иордан, и здесь место крещения Господа. В пределах часа досягаемость там, ну, полутора, хорошо, максимум, да, досягаемость вот самых-самых удаленных уголков. Все отлично. И потом, соответственно, возвращаемся в отель, где ночуем, отдыхаем, приходим в себя, и рано утром с новыми силами снова в путь. И вот в городе Турине открыли одну из величайших христианских святынь, Плащаницу Господа. И, естественно, это событие долго готовилось, его заранее анонсировали, чтобы люди из самых разных точек мира вот так вот смогли скопить деньги и оказаться в Италии, чтобы увидеть своими глазами.
Алтика, а как его часто вообще выносят, эту плащаницу?
Ты знаешь, Ань, вот, вот тот случай, о котором я рассказываю, эту плащаницу открыли впервые в 21 веке, а за 20 век ее открывали всего 4 раза.
Просто мы тоже были тогда там.
Вот, понимаешь? И вот люди, естественно, очень хотели увидеть эту величайшую святыню своими глазами. Ну уж если ехать в Италию. Ну как же не съездить в Рим? Ну, это ж город апостолов Петра и Павла. Ну уж если ехать в Рим, то как же уж там, ну как же не съездить в Бари? Там же святитель Николай. Как же, как же? И вот вроде как на бумаге вполне логичные пожелания укладываются в программу, но на самом деле, если посмотришь, сколько это в километрах, то вырисовывается такая история, в которую, чтобы вписаться в этот железобетонный график, да, нужно самодисциплину иметь и исключить любые накладки. А что такое паломничество? Это одни сплошные накладки, как правило. Потому что, ну, особенно, когда у тебя 50 или 70 человек в автобусе. Вот и сопровождают этот автобус. Едут люди, которые привыкли, что расстояние короткое. А расстояние огромное, да? Турин, значит, прилетели в Милан, тут Турин, тут дальше Рим, потом Бари, по дороге еще какие-то города. Ну, в общем, с ума просто сойти. И вот все эти люди едут в автобусе. Всякое разное бывает. Одному надо в туалет, другому надо поесть, третьему надо поспать, ему мешает, что рядом кто-то молится, четвертому надо помолиться, и давайте все вместе, всем автобусом. И вот этот гомон, помноженный на дискомфорт от преодолеваемых расстояний, довольно сложные условия, это ругань, это там какие-то вспышки постоянные, выяснение отношений. Ну, это я сейчас экстремальный вариант вспоминаю, так было не всегда, не во всех автобусах, но вот экстремальный вариант такой был. И вот представьте себе, когда, преодолев все эти этапы пути, люди оказываются на литургии в Баре у мощей святителя Николая. И вот в этой крошечной крипте тысячи людей на литургии молятся в едином таком порыве, причащаются, причем стараются как-то друг друга не толкать, вот потому что там и так места нет, и все вот как-то выдохнуты, чтобы вот только там никого не задеть. А потом еще, наверное, вот сколько там литургия, может быть, в районе половины двенадцатого, ну, в районе полудня, допустим, она закончилась, литургия, и до 4 часов дня люди в этой же крипте, душно и жарко, на коленочках стоят в очереди, чтобы подойти поближе к мощам святителя Николая. Понимаете? И вот когда смотришь на это, на все, там ступенечки еще, это ж крипта, да, на ступенечки поднимешься, смотришь на это, на все. Вот те люди, которые с такими искушениями ехали сюда, такие разные, в одном автобусе. И как им здесь хорошо. И это чудо. Вот такая у меня зарисовка. Заканчивать пора, дорогие друзья, простите, как всегда я разболталась. Светлая история, программа, которую на Радио Вера можно не только слушать, но и смотреть. На нашем сайте radiovera.ru, на нашей странице во ВКонтакте, на других площадках, где присутствует Радио Вера. И огромное спасибо священнику Роману Федотову, клирику храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Александр Ананьев, Анна Леонтьева, я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Храни вас Бог.
Светлые истории.